без дураков. Продолжаем наш эфир. Продолжается программа «Без дураков». Сегодня веду ее я, Гия Саралидзе. Как всегда, в этой программе есть постоянный соведущий. Это политолог Василий Вакаров. И, как всегда, у нас есть опрос в нашем телеграме. Он идет радиостанции, нашей радиостанции. Звучит он сегодня так. Вы верите в возможность военного переворота на Украине? И три варианта ответа. Верю, это может произойти в ближайшем будущем. Верю, но это будет не скоро. Это второй вариант ответа. И третий, не верю, слишком сильна пропаганда. Продолжайте голосовать, скоро совсем мы озвучим результаты этого нашего опроса. Мы же продолжаем. Хотел, прежде чем вот мы к основной теме нашего второй части нашей программы приступим, Василь, поговорить о принятом в Сенате. Большинством голосов приняли они финансовую помощь, которая сразу идет Китаю, Тайваню против Китая, да? Тайваню, Украине и Израилю. Вот. И я на что обратил внимание? Ну, понятно, что сейчас дальше еще надо будет, хотя они говорят о двухпартийном консенсусе, четкий двухпартийный сигнал, вот, но никакого сигнала этого нет. Спикер Палаты представителей, то есть конгрессменов США, Майк Джонсон уже заявил, что Палата проигнорирует подготовленный Сенатом законопроект, если там не будет учтено мер укрепления безопасности южной границы. Поэтому шоу это продолжается. Вот, никаких мер по укреплению безопасности границ южной нету. Вот. А это абсолютно принципиальнейшая вещь, без которой республиканцы не готовы идти даже вот на помощь Украине, Израилю или Тайваню. Но вот на что я еще обратил. Там сенатор Чак Шумер есть такой в Сенате. И я в его вот выступлении просто... я завис, честно говоря. Я процитирую. «Мы заставим Путина, говорит Чак Шумер, пожалеть о том дне, когда он посмел оспорить лидерство Америки». Вот прямо. То есть люди даже не как-то не прикрывают какими-то словесами. Дальше он говорит, мы также донесем до остальных, вроде председателя Китая Си, не испытывать нашу решимость. Также мы посылаем четкий двупартийный сигнал нашим союзникам по НАТО. Ну, про двупартийный я уже сказал. Но, конечно, вот какой-то зашкаливающий снобизм и... такое и цинизм, я бы сказал.
Путин не может проиграть в Украине. Это заявил господин Маск. Вот действительно...
Вот вам двупартийный
консенсус. Да, понимаешь, человек самый популярный, один из самых популярных людей в мире говорит о том, что не будет проигрыша России, она невозможна. И дальше Маск делает политическое заявление. Он говорит, я против вот этого законопроекта в Сенате. Он черно по белому говорит, я против. То есть он поддержал босса Такера Карлсона и публично сказал, я против этого. Соответственно, вот знаете, мы обсуждали с вами в первой части трагедию в вооруженных силах Украины. Об этом, например, ни Зеленский, никто не говорит. Но вот на что Зеленский обратил внимание, вот прямо вот телеграм-канал его, вот он выступает с чем? Е-позитив зі Сполучених Штатів Америки. Щойно Сенат проголосив. І пішов далі. От Сенат, наше все. Тобто, чоловік, Зеленський, я маю в виду, в першу чергу, ми з вами розуміємо, що якщо денег не буде, то це політична смерть Зеленського і всі його кліки.
А може бути і не тільки політична.
Тому він прям публічно, він говорить, от це найголовніша новина. Понимаете, ставте свечки, давайте. Тобто, це якесь безумие. От ви говорите, безумие йде від сенаторів, части сенаторів США, от воно дійшло до Зеленського. І він його далі розповсюджує, далі тиражує, да? Тому що він говорить, слушайте, от це наше все. Никто, опять-таки, в Украине не понимает, что если не будет этой помощи, или она будет сокращена до минимума, что дальше? Какой вариант «Б»? А вот мой вариант, мой ответ, если в Украине вариант «Б», будет заодно и ответом на ваш опрос, Гия, если позволите. Да. Вот я хочу свое мнение высказать. В Украине будет смена власти, скорее всего, она будет где-то к 20-25 числу мая этого года. Я бы не хотел, чтобы это был военный переворот, но я не исключаю и таких вариантов, потому что очень много на сегодняшний день по раскладам в Украине событий, которые показывают мне, человеку, который видел Майдан 2014 года, я понимал, как он готовился, я видел силы, которые его готовили, я видел, что происходило внутри, я просто не мог представить себе, что будут жертвы такие, но и это я увидел, да. Это был последний мирный Майдан. Да, он закончился убийствами, сотни, там 68 человек убили, но это уже было, это было убийство. После Майдана была применена армия, и теперь любое событие в Украине невозможно без участия военных. Невозможно априори. Не просто так. Зеленский поставил одного из людей, которые раньше занимались разгоном Майдана, да, а вот в 2014 году непосредственно, скажем, одним из руководителей того, что назывался разгон Майдана, был некто Плахута Виктор Викторович. Он представлял южное командование внутренних войск Украины на то время. Этот человек вел переговоры с майдановцами, этот человек сделал разгон Майдана 10 декабря. Этот человек много чего сделал. Дальше он не фигурировал ни в одном уголовном деле. Уголовных дел очень много против Беркута, против внутренних войск. Дальше этот человек был отправлен на фронт. Вот в феврале 22 года. Он не участвовал ни в одном сражении. И тем не менее, полковника Плахуту Виктора Викторовича сейчас Зеленский назначает руководителем территориальной обороны Украины. Зачем он это делает? Зачем он берет этого профессионала, который это действительно профессионал, и ставит на территориальную оборону? Зеленский боится, естественно, он боится того, что называется восстание, того, что называется переворота, того, что называется Майдан-3. Как это не назовешь, но это, по сути, все равно смещение власти, смещение Зеленского с власти. Вот это действительно возможно.
Ну, я здесь согласен, значит, с тем, что вот в той ситуации, которая сейчас на Украине складывается, любая смена власти, она без участия военных невозможна.
Невозможно.
Будет ли это по форме военный переворот, да, или это будет какое-то некое, да, там, просто под угрозой такого военного перевоза смена власти, здесь можно только догадываться. Вот, Василий, как ответить на вопрос, с твоей точки зрения, который мы задавали тоже в первой части нашей программы, вот отставка Залужного, это попытка избежать военного переворота и назначения Сырского?
Нет. Это, к сожалению, я бы так не сказал. Почему? Потому что с точки зрения внутренних раскладов Украины, Залужный первый начал. Как, знаете, говорит, а кто начал? Залужный в начале ноября месяца написал в The Economist статью о том, что дела ПШИК украинских вооруженных сил и ситуация зашла в тупик. И вот эта его статья, она взорвала ситуацию, она поставила в неудобное положение Зеленского. Что значит? Какой тупик? Я же говорю о том, что вот мы должны победить, а тут приходит Залужный и говорит нет. И мало того, Залужный эту борьбу начал публично, да? Вот, собственно говоря, Залужный как человек военный сказал, мы не можем победить, вот реальность такова. А вот дальше реакция Зеленского на увольнение не только Залужного, он же снял 18 человек, там часть сместил, и будут дальше сниматься люди, и будут дальше ротации проходить. А что будут делать те военные, которые, вот, которых он выгнал, которые оказались не у дел? Мало того, там, например, господина Наева, он уволил просто, тот узнал об увольнении из средств массовой информации. Это неуважение к армии, это неуважение к генералам, это неуважение... То есть, скорее, я еще раз говорю, это возбуждение... То есть действия Зеленского приведут к возможному возбуждению действий военных и недовольных других. Вы же посмотрите, Гия, у нас в Украине за последние 4 дня было ряд выступлений. 2 в Киеве, протесты, люди выходили с протестами, во Львове выходили, в Космаче, это Ивано-Франковская область, там, где просто махач был между представителями военкомов и мирных населения. Дальше там заявления всяких, что мы зачистим этот космос. То есть ситуация стала напряженной буквально вот в считанные дни. Да, пока это еще, знаете, не видно, не очевидно, кто руководит этим процессом. Может, это все-таки стихийное. Но мне кажется, что вот если это все собрать, еще раз говорю, как человека, который видел, как организовывался Майдан в ноябре 2013 года, я понимаю, что вот именно действия Зеленского, возможно, приведут к тому, что называется военный переворот или хунта. Или...
Ну, тут, значит, скорее второй вариант. Когда, да, что смена главкома ВСУ может привести к такому развитию событий. Здесь еще вот буквально, наверное, последний вопрос, после чего мы с Василем попрощаемся, а потом еще поговорим. Но я этот вопрос я хотел бы задать Василю. Сырский. Вот этот человек, который ты сказал, которого воспринимают как все равно, как москаля, как такого перебежчика, по большому счету, который замазан там историей с Дебальцево, где очень много погибло, где совсем недавние, в общем, Артемовск-Бахмут, где он положил просто невероятное количество людей, солдат. Почему именно выбор в пользу него? Может быть, как раз то, что он так замазан, в этом тоже есть? То есть он должен быть благодарен хозяину до конца?
Мне кажется, что вы абсолютно... Вы близки к истине, не то, что к правде, а к истине. Потому что вот я назвал вам вот этого плохуту человека, который замазан, который преступник. Да, его вытащили и поставили. Вот так работает нынешняя украинская власть. Если есть крюки против кого-то, если есть замазка, если вот этого... Мало того, человек действительно русский. Вы даже не представляете, как начали писать в Украине, вот где живут его родители. А может, мы им там телеграммы отобьем. То есть, понимаете, то есть начали... вот некто Бутусов, главред Цензорнет, он давал свою оценку всем тех, кого уволили генералам, и того, кого поставили. Да, он сказал, что положительно больше в том, что Сырский. Но даже он... сказал, что положительно, что Сырский действительно военный и так дальше. Но он назвал это политическим решением, потому что Сырский преданный Зеленскому. Какой нафиг Сырский преданный Зеленскому? Когда это произошло? Как это произошло? Никакой преданности нету. Есть, безусловно, шантаж, есть, безусловно, некие моменты, где Сырский провалился, и для того, чтобы, знаете, когда человека держат за все места, вот его подвесили, вот таком он сейчас положении.
Ну да, непопулярный человек. В отличие от Залужного, абсолютно, который в войсках и, в общем, и средства массовой информации. Кстати, западные средства информации в этом смысле тоже постарались. Они же лепили из него такого героя. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Василь Вакаров, политолог, был в эфире нашей программы. Вот эту вот историю с... такой ставкой на людей, которые непопулярны, которые лично сейчас обязаны Зеленскому. Вообще вот в этом смысле Зеленский очень много делает. Он людей из прошлого и своей, то есть действительно своих друзей, там еще по КВНам, там, которые с ним, ему были, вместе с ним выступали, и которых связывала там личная дружба, он этих людей, очень многих, просто предал. Там была история трагическая с одним из этих людей, который сначала после прихода Зеленского возглавил, там как раз был комитет, ну, или какая-то, в общем, комиссия, которая по примирению там на Донбассе, вот. А потом он предал этого человека. Просто предал. В итоге это все закончилось его смертью. И, конечно, то, что сейчас происходит, даже вот с риском, как вот наш гость считает, с риском того, что просто может произойти в том числе и восстание какое-то военных или выступление, он все равно ставит тех людей, которые должны быть лично преданы ему. Настолько все-таки страх того, что может произойти, что он может потерять власть, а вместе с властью просто может физически перестать существовать. Этот страх, это видно у Зеленского действительно сейчас. Он и раньше был, но сейчас, по-моему, очень серьезно обострился. Я напомню, что продолжается голосование у нас в телеграм-канале. Вы можете проголосовать. Опрос для программы «Без дураков». Вопрос сегодня звучит вот так. Вы верите в возможность военного переворота на Украине? И три варианта ответа. Первый – это верю в то, что военный переворот может произойти. Это может произойти в ближайшем будущем. Второй вариант – верю, но это будет не скоро. И третий – не верю. верю, слишком сильна пропаганда. Могу приоткрыть немножко сейчас завесу тайны, хотя кто хочет, может проголосовать и увидеть эти результаты. Сейчас у нас 720 уже проголосовавших. На первом месте с большим отрывом идет вариант «не верю», слишком сильна пропаганда. 18 «верю», ну, и это может произойти в ближайшем будущем, и 19 «верю», но это будет не скоро. Ну, почти одинаково. Ну, продолжайте голосовать. В конце программы совсем я об этом еще скажу. Хотя, ну, думаю, что тренд этот вряд ли изменится уже. Может быть, цифры чуть-чуть. Но, в общем, большинство наших слушателей «Радио Спутник» не верят в то, что в современной Украине может произойти нечто. Кстати, в отличие от нашего сегодняшнего гостя Василия Вакарова, который сказал, что вот он даже назвал числа, да, где-то в середине, там, ближе к концу мая, что это может произойти, даже если не вооруженным путем, то при содействии армии, так скажем. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, и которая связана с Украиной. Это, ну, честно говоря, новость, которая меня, несмотря на то, что уже я ко многому привык, то, что приходит с Украины, но вот это как-то меня прям выбило, честно говоря. Я о заявлении директора Украинского государственного музея-заповедника Киево-Печерская Лавра Максим Остапенко такой, причем вот я разговаривал с людьми, которые хорошо знают Украину, я спрашивал, а что это за такой человек-то, этот Максим Остапенко, откуда он, и откуда вот те мысли и заявления, которые он делает. И мне сказали люди, что вполне себе Максим Остапенко там из Запорожья был таким нормальным вроде бы, даже можно сказать, ну, если не пророссийским, то сочувствующим. Но вот, да, там метаморфозы с людьми происходят на Украине, вы же видите. Так вот, этот Максим Остапенко, директор Украинского государственного музея-заповедника Киево-Печерская Лавра, подчинена на Министерству культуры аж целое Украины, он сказал, что есть такая идея внести прах Столыпина, вот, который покоится как раз в Киево-Печерской лавре, в обменный фонд, как он это назвал, этот Остапенко. Он понимал, что звучит так себе, он сказал, как бы это ни выглядело, ни звучало, но у нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, значит, Остапенко там вещал. Вот некоторые из них находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах России. Не знаю, кого он имеет в виду. Хотелось бы список, конечно, посмотреть. Вот. И поэтому этот процесс надо начинать. То есть обменивать прах Столыпина, значит, на кого-то там. Ну, знаете, вот я не знаю, кем надо быть, чтобы тебе в голову даже пришло такое. Да, вот я, ну, ведь в России никому не приходит в голову. У нас, кстати, похоронен в Москве Грушевский, такой деятель известный национализма украинского, да, который тут творил, в том числе и в столице нашей Родины. Вот. Ни у кого же никому же не приходит в голову не то, чтобы даже переименовать, там, содрать табличку, которую я самолично видел, которая и существует. Никому не приходит в голову переименовывать там гостиницу «Украину» или «Киевский вокзал», или метро «Киевское», да, или «Украинский» там бульвар, или еще что-то, да, связанное с Украиной, топонимы или название. Никому не приходит в голову чего-то там отменять, да, украинскую культуру, песни или еще что-то, или язык. Откуда ж такое вот берется у них? Откуда вот это вот, понимаете, в обменный фонд Столыпина? Да, конечно, уже ответили на это заявление. Понятно, что назвали циничным, запредельным и в Госдуме, и Володин, там, и Слуцкий, который за внешнюю политику в Госдуме отвечает, сказали об этом. И, но вот сама эта история, вот этого какого-то скотинивания, что ли, да, людей, она просто потрясающая. Главное, что вот это все не находит абсолютно никакого адекватной реакции внутри Украины. Причем это уже давно, еще до начала специальной военной операции. А вообще есть ощущение, что на Украине готовы списать любое скотство, любую абсолютно некрофилию какую-то вот эту, они готовы списать на то, что, ну, у нас война. Вот у нас война, поэтому можно все. То есть вот это расчеловечивание своего противника предельное, это нежелание следовать даже элементарным каким-то человеческим правилам, в том числе и войны. Ведь у войны тоже есть правила. Есть законы войны, которые, понятно, что бывают, нарушают, но потому и есть, да, наказание за военные преступления. Но вот это вот, начиная там с того, что появлялось еще даже до Крымской весны, да, вот эти все москаляку на геляку, москалей на ножи, да, кто не скачет, тот москаль, вот это все. И нам многие там либеральные наши оппоненты всегда преподносили это как некое, ну, это несерьезно, это игра, это там так забавлялась молодежь украинская. А потом нам тоже говорили, ну, не обращайте внимания, это отдельные эти, которые там писали шашлык из москальских детей, там, или шаурма, там, или что там было. Вот это вот все вот это непотребство, которое потом просто понеслось мутным потоком к нашим, в наших средствах массовой информации. Вот это все, что мы потом увидели. А потом один еще шаг, и понеслось это, обстрелы Донбасса, донбасских городов, сел, убийства. Это абсолютно нацистское поведение по отношению к людям. Все эти страшные абсолютно репрессии, которые обрушились на людей, сначала вот когда у них там это, так называемое АТО было объявлено, а потом уже после там начало специальной военной операции, то, что происходило в Купянске после того, как наши войска отошли, в Херсоне, они далеко-то от этого никуда не ушли. И когда говорят о проявлениях вот этого нацизма, этого крайнего национализма украинского, так оно вот же оно. То есть, вот, где вы видели? Ну, где вы видели, чтобы человек, который заведует государственным музеем, да еще таким, как Киево-Печерская лавра, да, там, это музеем-то назвать все-таки, это святыня, православная святыня, и чтобы человек, который вот там располагаясь, этот Максим Остапенко, чтобы вот он сказал о том, чтобы взять прах человека, который, кстати, по отношению к Украине-то, ну, современный-то точно ничего не сделал, взять и внести его в обменный фонд, само вот просто идея такая. Но это о многом говорит, согласитесь. Это как раз и есть то доказательство, которое все время от нас требуют, говоря, что ну как же так, где вы там увидели нацизм? Да вот он. Вот он в самом неприглядном своем виде. Ну что ж, пришло время у нас подводить итоги нашего сегодняшнего голосования. Напомню, звучал у нас вопрос. Так, вы верите в возможность военного переворота на Украине? Почти 800 человек у нас проголосовало. 18% сказало «верю», это может произойти в ближайшее время. 19% «верю», но это будет не скоро. «Не верю», слишком сильна пропаганда. 63%. По-моему, в итоге так и не поменялось у нас процентов в отношении, да, действительно, так и осталось. 18, 19 и 63. Ну что ж, вот такие результаты. На этом пора заканчивать нашу программу. Напомню, что сегодня программу «Без дураков» провел Гия Саралидзе, и прощаюсь с вами на неделю.